Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Здравствуйте!
С его помощью мы, как всегда, по субботам постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в первое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Первое воскресенье после Троицы называется «Воскресенье всех святых». Так, коротко и ясно. Но само определение, кто такие все святые, вот звучит это так. Православная церковь вспоминает всех святых, которые просияли и которым надлежит просиять благодатью Святого Духа во всем мире от Адама и до второго пришествия Христова. Но когда мы поминаем тех, кто уже был на этой земле, это как-то понятно. Когда нам предлагается вспомнить о том, что еще будут грядущие поколения святых, это уже не очень понятно. А еще более непонятны для меня слова того же апостола Павла, который призывает нас всех быть святыми. Я не очень понимаю, как мы можем быть святыми, когда мы перед тем, как подойти к чаше, идем на исповедь и сообщаем Господу, что вот мы опять согрешили, и тут целый комплект грехов, которые мы ему принесли в качестве подарка.
Ну, очевидно, что апостол Павел, слова которого мы повторяем о том, что Христос пришел в мир грешников спасти, от них же первый есть маз, это его слова мы повторяем, и это слова, сказанные не как педагогом и не как актером, конечно, а это то, что он видел и понимал о себе. Эти слова прекрасно сочетаются с тем, что он, допустим, христиан Иерусалим называет святые Иерусалим, ныне при нем живущих. И говорит это нам о том, что сейчас слово «святой» вмещает в себя несколько другие смыслы, чем те, которые вкладывались во времена апостола Павла и которые были в Ветхом Завете. Что такое святой вот, времен Иисуса Христа и ранее? Это тот, кто выделен из других людей и посвящен Богу. Поэтому, допустим, первенец, свят, разверзающий лжесна, свят Богу. Народ, посвященный Богу, израильский, он, может быть, создал значительно меньше каких-то важных вещей, в смысле культуры, там, или строительства, или завоевания, чем все остальные народы. Но он Божий народ. Не потому, что лучше даже нравственно. Можно почитать пророческие наставления Израиля и понять, что это совсем не так. Но это народ Божий, это то, что принадлежит Богу. Вот святой отсюда – это тот, кто себя всецело ощущает преданным Богу. И, кстати, очень хорошо это можно проиллюстрировать такой вещью. Вот мы когда открыли храм 29 лет назад, первое, что мы туда принесли, это была швабра, мыло и тряпка. И в первый же день у нас это украли. Понимаете, если бы это украли в соседнем магазине, это был бы грех воровства. Когда это украли в храме, это святотатство, татьба святого, воровство святого. То, что принадлежит Богу, эту тряпку несчастную, ее принесли, все, она Божия. Понимаете? Но она святая, эта тряпка. Вот в такой терминологии, в таком понимании. Поэтому освящается то, что передается в храм. В этом смысле очень видно, как поменялся, как поменялось значение того, что, допустим, происходит на преображении. Исходя из молитвы, если вы ее в интернете найдете, прочитаете или внимательно послушаете, как священник будет в этом году, как и все предыдущие века, освящать яблоки, вы увидите, что это часть урожая, который принесли в храм, чтобы там оставить, чтобы эти плоды поели клирики, труженики храма и нищие. А не чтобы их покропили, унести водой и приобщиться к святости. Святость твоего урожая рождается из того, что ты часть его делаешь Божией через храм. Вот. И когда мы слышим в храме, да, святая святым, то есть святое тело и кровь Христова даются святым, имеется в виду все стоящие в храме, как те, кто выделил себя для Господа, призван был услышал этот призыв и пришел на этот пир. Вот поэтому святым надо решиться стать. Да? Если мы вспомним притчу о Царстве Божьем, которое под образом пира, то много званных, но мало избранных, а оказывается, что избирает не зовущий, а избирается тот, кто хочет, кому это надо, кто пришел и откликнулся на зов. Вот. А сейчас мы чаще всего используем понятие «святой» в другом смысле. «Святой» — это тот, кто спасен, о котором точно известно, что он в Царстве Божьем. Я вот так для себя это формулирую. Потому что «святой» не значит «безгрешный», но это тот, кто жил, по крайней мере, конец своей жизни, потому что есть, допустим, благоразумный разбойник, который прожил страшную жизнь и, по его собственным словам, был справедливо осужден на крестную казнь. Но, тем не менее, конец его жизни, в конце его жизни Христос был для него самым главным. И этот человек точно в Царстве Божьем. О таком можем сказать, что он свят. И сейчас это даже, ну, если хотите, актуализируется в чине канонизации святого. Но, конечно, прославляет и являет об этом знание Господь там, через чудеса или через какие-то другие вещи, через откровение о том, какая жизнь была у человека. А мы только об этом здесь на земле свидетельствуем.
Давайте обратимся теперь по традиции к тому отрывку из апостольского послания, которое мы услышим завтра в храме во время Божественной литургии. Это послание апостола Павла к евреям, 11 глава, стихи с 33 по 40. И 12 глава, первые два стиха. Отрывок достаточно такой пространный, и апостол Павел там перечисляет очень много святых с их дарами как раз. То есть это и верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, и много-много-много всего он перечисляет. И дальше идут слова, которые вызывают вопрос. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот тут начинается ступор, потому что вот это называется «тут понимаю, а тут не понимаю». То есть понимаю о том, что мы со святыми члены одной церкви, это я могу понять. А вот каким образом они не получили без нас, не достигли без нас совершенства, тут уже у меня мозг отключается.
Ну, во-первых, апостол Павел говорит о подвижниках библейских, которые не дожили до земного служения Иисуса Христа. И они с надеждой смотрели вперед. Мы можем вспомнить, например, дивные пророческие слова святого праведного Иова. «А я знаю, Искупитель мой жив, он восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, мои глаза, не глаза другого, увидят его». То есть это люди, которые жили ожиданием послужить приходу в мир Мессии, и, может быть, кто-то из моих праправнуков доживет и сподобится ему служить на земле. Вот это непосредственно откуда рождены слова апостола Павла. Но, конечно, вот эти все святые, которые скитались в пропастях земных, и о которых он говорит, что их был недостоин весь мир, потому что они были лучше всего мира, это была соль земли, самое лучшее, что было в мире, они все равно спасаются как члены церкви, так же, как и мы, вы совершенно правы. Как все члены церкви и времен апостолов, и наших времен, и те самые будущие члены церкви, которые упоминаются в первом вашем вопросе, да, которые прославятся до скончания века. И вот они принимают совершенство как члены церкви вместе с нами. Так Бог промыслил. Почему? Потому что Сын Человеческий пришел не чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу для спасения многих. Потому что сила и слава, которая дается человеку во Христе, во образ Христа дается, чтобы он служил тем, кто не прославлен и кто слабее его. Понимаете, вот для этого дается, и дары святости для этого даются. И они получают обетование, они с воскресшим Христом выходят из ада для того, чтобы вместе с нами нам, служа, как это не страшно произносить, вот получить это совершенство даров. А между прочим, вспомните слова апостола о том, что ангелы — это служебные духи, на служение людям посылаемые. Это ангелы, при виде которых у человека подкашиваются ноги, и он говорит: «Я видел Бога, я должен умереть», потому что сила Божия является как святость этих ангелов. И вот они, смысл их жизни, понимаете, сейчас, их существование, это служение нам окаянным, нам грешным, нечистым и прочее, прочее. Вот в этом, конечно, такое удивительное сегодня. А еще я хотел бы сказать, что церковь совершенно спокойна утверждает о том, что она живет и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И, может быть, ярче всего это написано в евхаристическом каноне литургии Стеклиана Златоуста, который, к сожалению, миряне не слышат, но священник благодарит Бога о всем, что было, о том, что есть, и о том, что будет, и даже благодарит за то, что обещанное царство, то есть которое обещано, «Ты даровал еси нам, даровал еси прошедшее время совершенный вид». То есть это уже совершено, оно нам уже дано.
Но загадки чтений завтрашнего воскресенья не ограничиваются для меня исключительно посланием апостола Павла. В отрывке из Евангелия от Матфея в 10 главе, стихи с 32, 33, 37, 38, а также 19 глава, стихи с 27 по 30. Вот там есть фраза, которая, я думаю, не только мои глаза заставляют остановиться на ней. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня, и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Вот в нашем человеческом измерении это всегда очень сильный вызов. Это очень трудно понять.
Потому что мы перестали уметь любить Христову любовью. А Христову любовь к сыну, к жене, к матери или к отцу, и когда Христос на первом месте все-таки, тогда все на своих местах. Если даже мать или отец становится на первое место, или сын, или дочь, то, во-первых, это искажает всю жизнь человека, во-вторых, это мучает и искажает всю жизнь его окружающих. Вот мать, для которой Божий закон не закон, и она сыну говорит: «Жен у тебя может быть много, а мать одна», и разрушает семью своего сына, такого сейчас полно со всех сторон, там, или семью своей дочери. Это как раз человек, который любит сына или дочь больше, чем любит Бога. Поэтому как раз любовь к Богу естественно рождает в человеке любовь ко всем ближним и родственникам прежде всего. Ну, правильно. А в чем правильная любовь? Вот смотрите, в 13 лет вдруг отец обнаруживает, что сын его пробует курить. Сказать: «Сынок, ну здорово, на тебе блок сигарет. Да? Какой у меня компанейский папа?» Да, и сын, может, на первый раз и обрадуется. Разве это любовь? Это ненависть. Понимаете? Она разрушает душу любимого. Поэтому это не похоже на Христову любовь. Вспомните, как Христос строг со своими апостолами: «Отойди от меня, сатана». Он ни одному фарисею этого не сказал, он только Петру такое мог сказать. Он очень строг с ним. Потому что любовь и вместе с ответственностью. Это что такое? Это ответственность за пресечение разрастания зла в любимом, особенно если это твой ребенок. Ты должен это пресекать. Но если ты любишь его больше, чем Бога, для тебя правда Божия меньше, чем твоя любовь, то все будет перевернуто с ног на голову. В апостольском чтении сегодняшнего дня есть еще одна совершенно потрясающая мысль, как откровение. Христос, отвечая Петру на его вопрос о том, что будет с нами, он говорит: «Вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Вот святые будут судить мир. Апостол Павел говорит: «Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет суден мир», и так далее. Вот он как раз обращается к коринфянам, используя, наверное, два значения слова «святой». Тот, кто сейчас выделен для Бога, и таким уйдет в вечность, и будет свят у Бога. Вот, оказывается, эти люди будут судить мир. когда на «хвалитех» на утреннем мы слышим «сотворите в них суд» написан «слава сия будет всем преподобным его», это значит, что пророк Давид тоже об этом знал. И в этом есть страшная ответственность, но в этом есть совершенно потрясающая вообще надежда. Потому что судить нас будет Сергий Радонежский, Серафим Саровский, понимаете, и святитель Николай. Вот на что мы надеемся. Просто в их присутствии вся шелуха с нас летит, и уже никого нельзя будет обмануть, потому что мы будем видеть, какой может быть человек. Да? Вот, и все будет обличено. И вот тогда мы поймем, что действительно дары Святаго Духа — это человеческая святость. И этот дар не просто дан кому-то, потому что нам очень легко говорить, что вот Сергий Радонежский, он особенный человек, а я таким быть не могу, я здесь маленький. Это такое ложное смирение. С одной стороны, действительно так. А с другой стороны, святость — это со дня схождения Святаго Духа на апостолов, и праздник всех святых это подтверждает. Поэтому он непосредственно за Троицей. Так вот, святость стала нормой, которую все призваны. И святость — это даже не состояние Адама. Вот у преподобного Исаака Сирина есть совершенно удивительно откровенные слова. Он говорит, Адам — это естественное состояние человека. Падший Адам — это ниже естественное состояние человека. То, к чему мы призваны, — это выше естественное состояние человека. То есть, вот это, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение, это о том, какой должен быть сейчас человек. И да, такой человек и будет судить мир своим, просто тем, какой он есть.
Но в качестве бонуса в первое воскресенье после Троицы церковь празднует еще икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец». Вот само название иконы, оно как-то примиряет со всеми строгими вопросами, которые встают у нас при чтении Евангелия.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На предстоящей неделе мы будем вспоминать, я так понимаю, вашего духовного покровителя –
да, святого великомученика Федора Стратилата.
21 июня, день его памяти. А вообще, это удивительная тема, которая мне всегда была крайне интересна. А у нас в святцах достаточное количество святых воинов. Причем, начиная с самых древних времен, вот эти стратилаты, это же, в общем...
генералы.
Да, генералы — это люди, занимавшие
высокий
пост в военной иерархии Римской
причём
империи.
Причем Федор Стратилат занимал пост генерал-губернатора, то есть это военный правитель Гераклеи.
И вообще как-то из поля зрения у нас ускользает один такой смысловой нюанс. Ведь гонения в первые века христианства не были сплошными. И были периоды, когда в борьбе за власть римским императорам было достаточно долгое время не до христиан. И поскольку христианство все-таки распространялось достаточно быстро по империи, в особенности в образованных слоях, практически к великому гонению императора Диоклетиана практически вся римская, весь римский истеблишмент был буквально пронизан христианами, и армия в том числе. Почему, мне кажется, этот смысловой нюанс важен? Потому что особенно вот в наше время вопрос, насколько христианин может быть воином и насколько это не противоречит самой сути христианского отношения к миру, он из абстрактного становится очень конкретным. И сейчас для очень многих людей это камень преткновения. То есть может ли христианин, оставаясь христианином и стремясь жить по Евангелию, брать в руки оружие и оказываться на поле боя?
Ну, мы имеем наставление Иоанна Предтечи воинам, которые к нему приходили, которому не сказал «сложите оружие и уходите из вашей сферы деятельности». сказал: «Никого не обижайтесь, никого не обижайте, довольствуйтесь жалованием», то есть не совершайте насилие. И мы действительно имеем огромное количество воинов, например, 40 мучеников севастийских, в которых, в жизнеописании которых нет никакого дискомфорта. Никак не он, даже намека на него нет от их профессиональной деятельности и их христианства. И это для современного человека загадка и парадокс до конца непонятный. С другой стороны, мы знаем, что, например, по совету Стителя Василия Великого, воин, даже участвовавший в защите Отечества, что славно, как святитель говорит, и им воздвигают памятники, и это заслужено, это праведное занятие, но он советует 3 года не причащаться все равно после этого.
Но это совет. Это не строгое предписание, это совет.
Это совет, но он не... уже ниоткуда-то, это не педагогика, понимаете? Это вот солдат, идущий в бой, причащается накануне, вернувшийся из боя, вернувшийся с войны, не причащается год. Но это когда же... Амвросий Медиоланский запрещает Константину Великому заходить в храм после очередной праведной победы над гонителем христиан.
Но тут же Афанасий Великий писал: «Убивать непозволительно, но истреблять неприятеля на войне и законно, и достойно похвалы».
Но очень горько, понимаете? И тем не менее вот эта горечь, она остается навсегда. И знаете, где она осталась? Она осталась в требованиях к рукополагаемым в священный сан людям. Если человек убил другого человека, даже защищаясь, он не может быть рукоположен священнике. Если на тебя, на священника напали разбойники, а ты, защищаясь, кого-то убил случайно, то ты будешь извергнут из сана. Сейчас это очень тяжелое обстоятельство, потому что священник едет на машине, не нарушая правила, абсолютно трезвый, внимательно следит за дорогой. Вот у меня, у знакомого священника, сейчас он уже покойный человек, но был такой случай. И вдруг через разделительную полосу, через барьер на разделительном полосе, он едет в левом ряду, под колеса прыгает перебегающий совершенно пьяный человек. Священник его сбивает, попадает под временный запрет. Человек жив, и он еще в течение полугода жив в больнице. Он умирает потом, и в свидетельстве о смерти написано, что он умер от заражения, которое попало при неудачной операции. И тогда священнику разрешают служить дальше. А если бы было написано, что он умер в результате ран, полученных во время вот этой аварии, священник бы служить больше не смог. Все-таки вот эта жажда чистоты от крови, она, может быть, не как какой-то закон, но она остается. Понимаете, она остается. Человек не может быть рукоположен. Хотя, допустим, в послевоенное время мы знаем, что рукополагали вернувшихся с фронтов людей, в том числе наш дорогой любимый архимандрит Кирилл Павлов. Но после пострига. Хотя были и священники, по-моему, отец Алексей Бахтин такой был, который замечательно совершенно фронтовик, который, поступая в семинарию, тогда это богословские курсы, он пришел, он говорит: мы не можем принять документы у члена партии. Он пошел, значит, в райком и положил на стол партбилет. Вы можете себе представить, что это такое там в 48-м году? Вот. Тяжелая очень была жизнь у человека, но он прослужил священником. Поэтому этот вопрос до конца, он не прояснен, он остается открытым. Понимаете, хочется, ну, я могу провести такую параллель. Венчают ли в церкви второй раз? Венчают. Но если вдовый человек, ему даже не надо просить разрешения епископа для того, чтобы венчаться второй раз. Венчался раньше, он на год отлучался от причастия. Потому что в идеале жена его там ждет, понимаете, и он должен быть с ней. Поэтому вот, вот этот идеал, который все равно нам светит, как путеводная звезда, и к которому мы должны стремиться, он все-таки с нами есть. И этот идеал, он, из него ты никогда не вычеркнешь заповедь «не убей». Никогда.
Вы слушаете еженедельную субботнюю программу «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Седмица» на радио «Вера».